в этот час, в среду, у нас Дмитрий Синочкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Николай. Добрый день, радиослушатели и видеозрители Фонтанки.
Вы меня немножко шокировали темой нашей сегодняшней лекции, но она заявлена, никуда не денешься, смертельная справедливость. Почему так сурово? Весна вроде бы, Дмитрий.
Да вы знаете, у меня был запланирован довольно спокойный разговор про малоэтажку, ничего такого сверхъестественного. Но поскольку спикер отвалился, заболел, надо было срочно искать замену, а замены не нашлось. И тогда я решил вытащить вот эту вот домашнюю заготовочку. На самом деле давно хотелось, просто вот... Даже не знаю, как объяснить. Понимаете, Коль, я не думаю, что кто-нибудь эти цифры складывал и делил. Итак, 342 дня, год и неделя. Мне просто стало интересно. У нас есть неустойка, заложенная в 214 законе, как наказать застройщика, который задерживает передачу квартиры по договору с дольщиком. И там есть совершенно четкая цифра. 1/50 ставки Центрального банка в день. Для юриков 1/100, а для физиков 1/50. Это сейчас ставка 9,75. И это получается 0,195% в день. Ну, ерунда.
То есть вы, как Остап Бендер, решили посчитать, сколько мы сможем заработать, если наш застройщик нас, простите меня за это непечатное слово, динамит.
Да, совершенно верно. Стоимость динамо. Этот заголовок я у вас покупаю, только недорого, дорого не заплачу.
Я дарю вам.
Хорошо, спасибо. Итак, значит, если идти по букве закона, то сумма квартиры берем за 100%, считаем дни, у нас получится 513 дней. Ну, точнее, 512,8.
Так.
То есть, если квартиру вы получили на 512,8 дня позже, чем было написано в договоре, застройщик по закону обязан вам возместить ее полную стоимость. Квартира останется при этом у вас.
Это кто-нибудь, кроме Дмитрия Синочкина, знает?
Знают. Это знают юристы, это знают уже многие дольщики. Дальше. Это первая часть Мерлезонского
балета. Уже хорошо. Давайте.
А вторая часть, то, что по букве закона, кроме неустойки, если застройщик отказался добровольно выплачивать эти деньги дольщику, а пошел в суд, то вот за дополнительную нагрузку на суд полагается еще штраф в размере половины суммы неустойки.
То есть можно и квартиру соседнюю наполовинку прибрать?
Еще нет, это просто значит, что вы окупите свои затраты не за 300, не за 512,8 дней, а за 342 дня.
И моральные
342
страдания.
Дня. Ну, моральный ущерб — это какая-то ерунда, там от 5 до 15 тысяч присуждают, не больше.
С моралью плохо у нас.
Мораль у нас есть, она недорогая.
Недорогая,
крайне
да.
Недорогая у нас мораль.
Это правда.
И задумался я о природе вот этой замечательной суммы. А откуда она, собственно, берется? Ну, давайте сделаем маленькое лирическое отступление. Отступим на пару лет назад, даже года на три назад. Помните историю про мячные квартиры?
Так вроде как.
Когда вдруг в квартирах пахнет. Появился запах аммиака. Очень противный, устойчивый, и главное, у разных застройщиков, главное, у приличных. В том числе. Там разные были застройщики, но пострадали и Ленспецму, и КВС. И Балтийская жемчужина, и ЮИТ. То есть нельзя было списать на недобросовестность. Но дело не в этом. Я хочу обратить внимание вот на что. Конечный источник аммиака так и не нашли. То есть предположения были более-менее достоверные. В суде ни разу не признано, что виноват такой-то поставщик. И такая-то присадка в морозоустойчивый бетон. Вот нет этого достоверного подтверждения. Но компенсации людям выплатили. И в отдельных случаях они были опять-таки сопоставимы со стоимостью квартиры, и опять-таки выплачивали их застройщики. То есть застройщик был назначен крайним в ситуации, когда виноватого не определить, ему претензии не переадресовать. Запомнили, да?
Но больше не пахнет.
Застройщик у нас назначен крайним. И поскольку больше не пахнет, постолько это работает. Насчет не пахнет вы зря. У нас последняя была фишка замечательная, когда дико сильный запах аммиака распространился по помещениям нового здания суда городского. Знаете, на Новоизмайловском проспекте?
Да.
Вот как раз там, где не смогли по экспертизе найти источник, там и завоняло. Тут есть какая-то глобальная вселенская справедливость. А так застройщики принимали самые разные методы. Китайцы, долго не думая, выжигали очень мощной тепловой пушкой всю эту радость. Ленспецму заказывал лабораторные исследования, чтобы как-то купировать запах, сделать непроницаемую пленку, но это будет квартира-термос. Тоже, знаете, не самый лучший вариант. Но еще раз. Главное в том, что застройщик крайний. Давайте отступим еще полшага назад. История девятого квартала. Девятый квартал — это Шувалово-Озерки. Там шесть застройщиков купили участки у города и стали их радостно осаивать под обещание, что электрические сети подтянут по благовремени. В итоге дома были построены, с сетями дело не заладилось. Сданные дома там по 2-3 года висели на дизелях с соответствующими затратами. И потом еще город пытался вступить застройщиков штраф за ввод без подключения.
Ну а как же?
Ну а как же, да? И вот опять же, если бы эти дома не были сданы в эксплуатацию, а они не были сданы в эксплуатацию, возникала ситуация штрафных санкций, и крайним оказывался застройщик. Это как в Тиле Уллиншпигеле, а наследство получил король. Что бы ни происходило, застройщик будет крайним. По закону и по смыслу этого рынка это происходит именно так. Были отдельные попытки вырваться за флажки. Компания «Мегалит», которую я нежно люблю, судилась... Она из средних фирм, не самая выдающаяся, судилась с Ленэнерго, потому что Ленэнерго не выполнил обязательства по договору. В результате дом был сдан позднее, в результате застройщик понес убытки. И, по-моему, Александр Брега, замечательный наш девелопер, он все-таки высудил у Ленэнерго какую-то такую достаточно серьезную сумму. Но это единственный случай. Может быть, есть еще 2-3, но они не показательные. История Ванина. Год проволочки с приемкой сетей по вине муниципалитета, в принципе, никто не оспаривает. Банкротство застройщика, уголовные дела, иски и так далее, и так далее, и так далее. История комплекса Мистола Хиллс. Северный город, очень приличный застройщик, очень неплохой комплекс. Банкротится компания, которая должна была обеспечивать подключение водоснабжения. Просрочка на полгода и больше, иски массовые от дольщиков. Крайний опять оказывается застройщик. Ну вот, вот такая у нас история. И почему мы об этом говорим только теперь, если в законе все это исторически заложено, всегда так было? Вот у меня первый вопрос на Фейсбуке, я повесил анонс и попросил людей высказывать мнение и задавать вопросы. Как будет внедряться, если будет такое решение, пишет один из коллег. Весьма вероятно, что немало застройщиков после такого нововведения просто соберут чемоданы и сбегут с тем, что есть.
Это абсолютно предсказуемый вопрос.
Вы удивитесь, это не нововведение.
Но имеется в виду нововведение в практику.
Практика. И в практике это есть достаточно давно. Просто этот ком катился. Знаете, как снежный ком катится? Он когда набрал определенный размер, вот дальше уже налетит, не разбирая чего. Как лавина сходит? Сначала понемножку.
А дайте нам параметры, диаметр этого кома. Почему вот весной 17-го мы это обсуждаем? Какие цифры мы знаем? Сколько...
У нас есть точка отсчета. Примерно это середина 16-го года, когда Верховный суд по одному из исков компании ЛЭК решил, что предварительные договоры тоже должны рассматриваться как договоры для любого участия и по тем же принципам назначать неустойку. У нас ЖСК пока что вне игры. Вот кооперативы пока вне игры. Но юрист Игорь Абалов из компании УПА, если не ошибаюсь, говорит, мы работаем над этим вопросом, потому что кооперативщиков тоже надо прижать. Итак, середина 2016 года — это фактически триггер. Потому что главные претензии — это к компаниям, которые на рынке давно, и долгострои у них тоже давние. Там самые крупные суммы, самые большие проблемы. И вот появилась возможность их прищучить. И вот примерно с этого момента количество исков начало расти. В принципе, можете сами проделать эту нехитрую операцию. Сайты наших народных судов, районных судов работают безобразно. Но там можно зайти, например, поставить в поиске ограничения 2016 год и начало 2017, выбрать строчку «Иски по закону о защите прав потребителей» и внутри этих исков выбрать связанные со строительством отдельную графу. И выпадет, сколько я смотрел по народным судам, от 5 до 15 страниц.
Серьезно?
От сотни до нескольких сотен исков.
Главное,
чтобы несколько
сайт
сотен
не
исков в каждом районе. Причем иногда вы просто не найдете, в чем там дело. Иск удовлетворен, иск частично удовлетворен. Да? А иногда есть решения выложены. И по этим решениям можно судить о сумме компенсации. Нормальная средняя компенсация — это от 200 до 500 до миллиона. До 500 тысяч до миллиона я встречал эти компенсации. Есть ситуации, по которым действительно стоимость жилья и стоимость компенсации сравнялась. Больше стоимости жилья суд назначать не имеет права. Неустойка не может быть больше стоимости товара. Если вы купили квартиру на миллион и получили, за миллион и получили ее через 10 лет, 10 миллионов вы не заработаете.
Все-таки хорошо быть юристом в Российской Федерации. Или не очень?
Как сказать, понимаете?
Сколько
в принципе,
простора вот, об этом?
Я отсылаю, наверное, к интервью с господином Абаловым. Оно опубликовано на сайте nsp.ru.
Называется... Поясню нашим пользователям на всякий случай недвижимости строительства
Петербурга. Строительства Петербурга. Суд обязан установить баланс между нарушенным правом и размером неустойки. Понимаете, вот здесь есть некоторый парадокс. В принципе, в ОСАГО он уже виден. Вирус погибает вместе с носителем. То есть, во-первых, на определенном этапе эти иски становятся достаточно автоматизированными, простыми. Участие юриста уже не так обязательно. Уж, по крайней мере, много платить юристу тоже никто не будет. Ну, все шаги понятны, да, как чего делать, понятно. Во-вторых, тут есть такая хитрая новая кофточка. Иногда в делах участвуют общественные организации по защите прав потребителя. Они, конечно, уговаривают дольщиков подавать такие иски по абсолютно искренним и правильным побуждениям. Правда, они умалчивают, что вот половина штрафа, который положен по этим делам, заберет себе общественная организация. То есть дольщик получит не весь штраф, а половинку отдадут общественной организации. Так положено. Ну, есть такие маленькие хитрости. То есть для юристов это рынок понятный, большой, но тоже конечный, потому что боюсь, Николай, уже в ближайшие несколько месяцев мы увидим банкротство застройщиков. Сначала фиктивные, а потом и настоящие.
Мы говорим о серьезных застройщиках.
Мы говорим о любых застройщиках. Нет, потому что, смотрите, официальная рентабельность строительного сектора на сегодня, просчитанная рейтинговым агентством, 10%, 10, 12, 15% официальная рентабельность. Чтобы неустойка составила 10-12% от стоимости проекта, достаточно просрочки в 2 месяца. Вообще ни о чем.
Да, это моментально.
Вообще ни о чем, да? Да. То есть, если 2 месяца просрочки, и если все дольщики, подзуженные рекламой, юристами, нашей с вами информацией, с этими, ну а почему не заработать на ровном месте? Все они пошли в суд, или, по крайней мере, обратились к застройщику с требованием компенсации, рентабельности уже нет, уже ноль. Если больше 2 месяцев, это минус. А через год просрочки застройщик, который все это время покупал стройматериалы, платил рабочим, платил налоги, вынужден выплачивать еще столько же дольщиков.
Тяжело застройщикам.
Я
всем как-то
в данном
тяжело.
Случае оказываюсь, понимаете ли, в странной ситуации. Мне вовсе не хочется становиться таким вот... Знаете, сейчас Гриша Ревзин написал материал про то, как хорошо будут расселять хрущевки.
Про это написали все.
Как хорошо будут расселять хрущевки, написал Гриша Ревзин. Как хорошо будет расселять, как правильно это сделано. Вот. Ну, вот быть славьем Генштаба, как писатель Проханов, мне совершенно не хочется. И, конечно, я за справедливость. Знаете, вот это вот есть замечательная поговорка. Давайте сделаем ее центральным моментом нашей с вами сегодняшней программы. Давайте. Пусть рухнет мир, но торжествует закон. Это любимая поговорка юристов. Давайте добавим маленькую оговорочку. Это хорошо, если ты живешь в каком-то другом мире, а не в том, который рухнул тебе на голову. Аркадий Скоров, генеральный директор Дальпетерстроя, эта фирма тоже входит в число лидеров по количеству исков. К ним очень много предъяв. Он показывает простую зависимость. Идет задержка, идет вал исков. По суду застройщик вынужден их гасить. Откуда у него деньги, кроме как с других проектов? Угу. Возникают задержки на следующих проектах, возникает четкий порочный круг. Один раз в него попав, ты из него уже не выберешься.
МММ. Пирамида. Кто раньше встал, того и тапочки.
Пирамида. Кто раньше встал, того и тапочки, совершенно верно. И без того у нашего строительного комплекса достаточно оснований, чтобы подозревать в нем признаки пирамиды. Теперь они становятся просто неизбежными. Кто первый соскочил, да?
Как тоже у нас очень геометрический интересно. Мир, пирамиды, пузыри.
Это
детская игра такая.
Трудно быть богом, знаете, да, пирамидальное да. устройство мира. Вот. И в данном случае есть... более-менее понятные какие-то факторы, которые делают угрозу не такой неотступной. Есть 333-я статья Гражданского кодекса, например, которая позволяет суду уменьшать размер неустойки до соразмерного. Вот как написал юрист Абалов, суд обязан установить баланс между нарушенным правом и размером неустойки. Настолько ли нарушили твое право? И на практике суды присуждают иногда... половину суммы, которую просил истец. Иногда четверть, иногда три четверти. Алгоритма какого-то нет. Есть такая очень условная формула, об этом тоже говорят юристы. Присужденная сумма не может быть меньше процентов по депозиту, установленных для этого региона. Ну, если бы я этот миллион положил на депозит, вот за этот год я бы заработал 10%. Вот меньше 100 тысяч сумма быть не может. Это... не общепризнанная практика. Суд по-прежнему может и по закону, и истец будет доказывать, что ему-то положено не 100 тысяч, а лимон. Отдайте, собственно. Мы уже распланировали, мы уже мебель заказали под эти деньги, которые выиграем по суду. Вот. И, конечно, я даже боюсь предположить, какие интересные коррупционные практики могут возникать в народных судах, которые сейчас на основании собственного усмотрения могут свободно оперировать миллионными суммами по сотням исков. Представляете, да? С одной стороны, истцы в своем праве, с другой стороны, застройщик, который приходит к условному судье и очень условно говорит: слушай, говорит, давай, говорит, вот не больше 300 тысяч по неустойкам, ладно, чтобы у тебя дела потом не опровергали Верховным, чтобы не было этой нехорошей тенденции. А соточку тебе с каждого дела.
Скажите, пожалуйста, а каким-то административным методом эту ситуацию можно корректировать или уже поздно?
Это законодательная ситуация. Корректировать его можно только законодательными методами, как-то изменяя, вставляя какие-то рамки по неустойкам. Да. Или может высказаться Верховный суд с обобщением судебной практики. Я, честно говоря, надеюсь, что выскажется Верховный суд и что появится обобщение судебной практики. Но я, честно говоря, я не знаю, какие шаги для этого нужно предпринимать.
Ссылку нашего эфира отправить, возможно, кому-то.
Николай, ведь цифру 342 вы сегодня от меня впервые услышали, да?
Да, да, первый раз.
А вот люди, которые придумали этот закон, им лениво было посчитать проценты?
А что мы знаем об этих людях? Кто его придумал?
Много мы что о них знаем, и то, что мы знаем, не оставляет нам надежды на законодательное решение этой коллизии.
Я понял.
А чтобы до суда пробиться? Ну, в принципе, да. Давайте отправим ссылку на эфир, давайте отправим ссылку на публикацию в той же недвижимости Петербурга, которая называется «Порочный круг взысканий». Там разные есть оценки, потому что, например, Дмитрий Смирнов, Полисгрупп, говорит о том, что это да, это дисциплинирует застройщика. Главное, чтобы не выпрыгнуть ребенка вместе с водой из ванночки. Вот это вот грань, этот риск. Есть компании, к которым практически нет претензий. Я с удовольствием назову, да, по группе ЛСР претензии единичные. По сетлу единичные, есть, но единичные совсем. Ну, давайте попробуем оставить рынок на двух монополистов. Это будет интересный рынок. Я думаю, мы довольно быстро увидим самые разные приключения с ценами. Потому что, во-первых, те, кто попал под санкции неустойки, будут закладывать их в себестоимость, а те, кто не попал, будут держать немножко ниже, но немножко, немножко. Тут есть еще в Фейсбуке, куда по нашей просьбе друзья складывали вопросы и мнения. Есть реплика: суды по 333 статье дают по 500 тысяч рублей, так что не обольщайтесь. Ну, тоже неплохо, поллимона. И вот здесь хочется притормозить на секунду. И здесь нужна ваша помощь, Николай. Я пытался это у юриста выяснить. В чем природа этой суммы? Откуда берется эта сумма неустойки? Понимаете? Там, кроме этого, присуждают моральный ущерб. Моральный ущерб редко бывает больше десятки. Угу. То есть вот пострадал человек морально на 10 тысяч. Убытков он не понес. Если он понес убытки, если на это время арендовал, принес чеки и договор зарегистрирован, ему это отдельно оплатят. Это не убытки. Тогда что это?
Нет вопроса, точнее, вопрос есть, нет ответа. Все, что я могу
может
вспомнить...
Может быть, это не недополученный доход, как бывает между юрлицами?
А почему 500 тысяч?
Вот. Недополученный доход. Ну, должно быть обоснование. Если бы у меня эта квартира была год назад, я бы ее сдавал весь год по пятнашке. Ну, 170.
Балаганов, сколько вам нужно для счастья? 5 тысяч. Может быть, цифра
это
5?
Это сумма наказания за невыполненный договор. Она законна абсолютно. Но природа и остается несколько туманной. Николай Пашхов, постоянный наш гость и один из любимых участников программы «Квадрат». По-моему, это прекрасно, и чем больше покупателей будут отстаивать свои права, тем лучше. Я давно и последовательно придерживаюсь мнения, что долевка – ублюдочная схема, прошу прощения, рожденная хаосом и безденежьем 90-х. Экономических оснований ее поддерживать нет. Ему отвечает застройщик Марк Лерни. Это у меня в Фейсбуке. Они между собой там спорят. Я тут вообще ни при чем. Николай, это знаешь тот факт, что если рынок строитель... что рынок строительства жилья свернется на порядок, если убрать ублюдочную схему долевки. И это тоже правильно.
И это тоже правда.
Потому что если мы уберем долевку, предложения такие есть, и в том числе они есть у юристов. Юристы говорят о том, что 214-й несовершенен. И был несовершенен на момент принятия. Что достаточно было просто дополнить некоторые нормы Гражданского кодекса, и не надо было специального закона. Но я полагаю, что у законодателей инстинкт тоже все-таки есть, и он сильный. И они видели, что это несколько особенный товар. Раз. И что необходимо включать в него широкие массы народа населения. Два. Потому что рынок готового жилья автоматически, практически сразу, особенно с сохранением всех наших радостей по садикам, дорогам и прочему, чем занимаются строители помимо жилья, он будет дороже на 25-30%. Он будет дороже ровно на стоимость денег, которые сейчас строителям никто дешевле 25% не дает. За редким исключением. 25% годовых. И рост цен минимума на 25% половину рынка отрубает сразу. Потому что у нас основная масса — это люди, для которых каждая тысяча на квадратный метр важна.
Насчет народных масс и квадратных метров. Я про пятиэтажки вас хотел спросить. Видели?
Давайте одну секунду. Давайте все-таки закончим эту замечательную тему. Значит, у нас есть случаи злоупотребления правом. У нас есть случаи намеренной целенаправленной скупки квартир на последней стадии в домах с большой просрочкой. Uh-huh. Да? Понятно. То есть, я хочу предупредить, что те, кто приобретает у людей долги, право требования долга, скорее всего, это будет спор в арбитражном суде, и он будет без штрафа. То есть прямая неустойка остается, штрафа не остается. И что вот очень важно, чем шире будет круг, чем больше будет исков, тем меньше будут суммы, которые суды по ним присуждают. То есть это явление будет шире, но мельче. И вот вопрос только в том, успеет оно обрушить рынок или нет. Я ожидаю регистрации новых проектов на отдельные маленькие юридические лица с последующим банкротством застройщика, если что-то пошло не так. Вот это пока что главное следствие. Ну и, конечно, разные способы затягивания. Да, про злоупотребление правом смешные истории рассказывают. На приемке люди царапают гвоздем стекло, чтобы не принимать квартиру. Высказывают претензии к качеству дверных ручек с этими же целями. А у нас по закону, кстати, по новым поправкам, сказано, что при существенных недостатках акт приемки не надо подписывать. А что такое существенные недостатки, не сказано. Наши милые законодатели здесь оставили маленькую мину. Ну вот, пожалуй, эту тему я буду считать одной из ключевых для рынка долевого участия, для строительства. И мы, конечно, будем очень внимательно за этой ситуацией следить. И если есть вопросы, присылайте на Фонтанку, присылайте на мой Facebook или в почту. Николай, вопросы были, которые задавали через вас. Слушаю внимательно. Что там про хрущевки? Это тоже очень интересно и много кого.
А я хотел просто вам сначала одну картинку показать. Сейчас я попробую это сделать. И плавно перейти к тому вопросу, который у нас, конечно же, остается актуальным. Вы знаете это здание? Можете посчитать количество этажей?
Пятиэтажка.
Пятиэтажка, да. Конечно. Это мэрия Москвы. Народ активно шутит, но некоторым не до шуток в Москве на эту тему. И есть несколько новостей, которые я очень хочу, чтобы вы прокомментировали. Собянин поддержал строительство домов из дерева на месте части пятиэтажек. Многие почему-то решили пошутить и писали из серии «Что?» восклицательные знаки, знаки вопроса.
Это давняя история. Это спор Минпромторга, идея Минпромторга, который хочет каким-то образом оживить лесной комплекс, лесопромышленный комплекс. У нас достаточно устаревшие ГОСТы, по которым нельзя из дерева строить ничего выше 3 этажей и нельзя строить общественное здание. Финны, наши друзья и соседи, очень активно используют возможности деревяшки как раз для проектирования и строительства общественных зданий со всеми положенными мерами безопасности и защиты. Там и детские садики строятся из них, и школы строятся из них, административные сооружения. Под Москвой есть уже 12-этажка дерева. Мы, как лесная держава, сидим на кругляке, гоним с границы кругляк и, в общем, и никуда не торопимся.
Незачем.
В Москве эта идея не приживется по одной простой причине. Деревянное строение по-прежнему низкоэтажное, а с поправкой на стоимость московской земли они будут просто золотыми.
Хорошо, тогда давайте немножко посмотрим в петербургские хрущевки. Насколько открыта и доступна информация о том, какого качества, в каких районах те самые хрущевки. Серии мы можем посмотреть. А можно ли начертить эту карту, чтобы понять, где, грубо говоря, упадет раньше, где будет стоять чуть дольше? Насколько эта информация открыта, люди хотят сориентироваться?
На сайте фонда капитального ремонта есть паспорта домов. Сейчас не готов дать ссылку, такая информация есть, она открыта. По каждому дому можно найти год его строительства и информацию о проделанных капитальных ремонтах, что когда в нем ремонтировалось. В принципе, из этого можно какое-то представление себе составить. Нормальные объективные карты данных о состоянии жилого фонда у нас нет и быть не может, потому что с 2012 года мониторинг состояния жилого фонда был прекращен вместе с упражнением БТИ. У нас была задача создать немедленный кадастр и все перевести в кадастр. На этом сперли 32 миллиарда, и, в общем, как-то идея заглохла. Информация в кадастре есть, но ее мало. Для оценки износа точно об этом подробно говорил Андрей Бойко в одной из наших программ. Можно ее в архиве «Квадрата» найти. Встреча с Андреем Бойко. Как считать износ и сколько это стоит. Mm-hmm. Если я правильно помню, нормальный мониторинг, обследование при оптовом заказе — это 500 рублей за квадратный метр. Это подъемная сумма для администрации, если, конечно, не тратить на стадион, так и вовсе.
— То есть, а если мы знаем, когда строились какие серии, то этого недостаточно.
Есть, да? Нормативы износа, которые примерно дают представление о том, и есть информация о текущих капремонтах. Понять можно, а все равно нужно обследование, и должен это делать специалист. Граждане тыкать пальцем в стены, чтобы пробиться до трубы, могут, но это эксперименты. Вы знаете, у меня на днях был небольшой текущий ремонт в старом фонде.
Так.
Ну, плохо работает кран душевой кабины, не течет.
Анекдот про гвоздик из пола не выдергивает.
Нет, люди отодвинули душевую кабину, посмотрели, какие там краны, и сказали, давай мы обратно поставим.
Лучше не трогать,
да. Вот лучше не трогать вообще. Пускай придет из ЖЭКа сантехник, который за это отвечает, и сам здесь что-нибудь шевелит, а мы боимся. И правильно. Нет, без специалиста не суйся, как говорил Жванецкий.
Еще одна история связана с московскими хрущевками. Сегодня появилась информация, что определили 150 первых площадок. В этих округах много бывших промзон, которыми владеет город и сейчас сдает в аренду. Натурально будут людей переселять на бывшие фабрики?
Я прошу внимательно читать документы. В принципе, в ведомостях эта проблема проделана. Они сравнили 10 обещаний чиновников по программе реновации с тем, что буквально написано в законе. И у меня на эту тему реплика была в недвижке, и была на эту тему реплика в ведомостях. Московский вариант закона о реновации позволяет властям не обращать внимания на то, к какой категории относится участок, какое у него назначение. То есть они только-только приняли правила землепользования и застройки и тут же дают себе возможность от них отступать. Если они захотят назначить эту территорию жилой, они назначат ее жилой. Все. Это делается технически, в автоматическом режиме. Как только квартал попадает в программу реновации, сразу же подается заявление о внесении поправок в ППЗ. Ну а Московская дума против московской исполнительной власти, я не помню, когда голосовала, поэтому не стоит рассматривать ее как возможную оппозиционную точку.
Ну, собственно, имеет смысл посмотреть материал по итогам нашей предыдущей встречи. Если просто вбить Дмитрий Синочкин в поисковике Фонтанки, вы это найдете. Мы тогда об этом тоже говорили. Чье это наследие и каким количеством людей решается в Москве эта история?
Вот с каждой новой публикацией убеждаюсь в правильности своих исходных подозрений. Вся эта байда затеяна, конечно, не для переселения граждан, а исключительно для того, чтобы исполнительная власть и застройщики получили удобный инструмент, позволяющий не обращать внимания на федеральные ограничения в каждой конкретной ситуации. Для меня, в принципе, программа реновации для России, она закончилась, наверное, на публикации на «Эхе Москвы». Там была замечательная короткая история про Ржев. Вот как раз в соусе всех наших разговоров.
Буквально два дня назад.
Да-да-да, пятиэтажка в Ржеве, люди получили извещение о том, что их дом аварийный, им предложили расселяться в гостинице к знакомым и в гаражи, а когда они стали упираться, предупредили, что сносить придется им самим за их собственный счет. Вот, собственно, и вся наша реновация.
Не,
и к этому порогу,
много чего,
и к этому порогу мы подходим все ближе. Ага. Потому что Россия — это не Москва, это Ржев. А Петербург, наверное, гибрид. Из Москвы и Ржева, прошу прощения, у любителей нашего замечательного города по состоянию жилищного фонда.
Да, важное уточнение. У меня последний вопрос на тему, связанную с хрущевками. Опять же, публикация сегодняшняя. Одну квартиру в хрущевке можно будет обменять на две в новостройке. Власти обсуждают детали программы расселения пятиэтажек. Неужели вот такими красивыми конструкциями нельзя снивелировать тот негатив, который, очевидно, вызревает? Мне друзья из Москвы говорят, что у нас весь подъезд бурлит, чего-то мы там готовимся и так далее, и так далее. Вот. Две вам дают вместо одной. Что вы шумите?
Прямо всем? Стесняюсь спросить. В предварительных экономических обоснованиях московской программе реновации есть конкретная цифра. Примерно 140 тысяч рублей за квадратный метр. Это стоимость сноса и нового строительства. Ну, хорошо, не будем настаивать на том, что снос — дело дорогое и затратное. Можно представить, что и где в Москве можно купить за 140 тысяч рублей и посчитать. Кому-то, вероятно, действительно, да, достанутся две квартиры. Не знаю, много ли будет таких людей при том, что... Ну, пока еще нет принятого закона, пока мы не знаем, равноценное жилье или равнозначное жилье. Я просто напомню, что хрущевки славились как раз-таки четырехкомнатными 40-метровыми квартирами.
Вспомним.
Да, разъезжаться из них интересно, перспективно, но рассчитывать на большее количество комнат вряд ли приходится. И я бы не стал, все-таки категорически не стал бы вестись на обещания власти. Дело не в том, что они не будут выполняться. Дело в том, что вся эта история затеяна для другого. Вот по тем цифрам, которые называли Собянин и заместитель Марат Хуснуллин, да, Там есть совершенно четко 100 миллиардов в год, готовы тратить. Это десятки домов, это не сотни, это десятки домов. Очень небольшое количество. И, вероятно, условия для них будут благоприятные. Но под этим соусом все остальные дома в квартале будут сняты из программы капремонта, то есть они будут ветшать опережающими темпами. И под этим соусом в этом квартале где угодно и сколько угодно могут быть натыканы уплотняющие достаточно высотные здания жилой застройки, которые тоже кому-то надо будет продавать. В принципе, программа, столичный подход к этому интересному мероприятию у нас реализован в Ульянке, компанией ВНВ. Вот примерно так это будет выглядеть.
Ну а что такое ВНВ, друзья? Опять же, поисковик на основном сайте Фонтанки вам поможет. Это Дмитрий Синочкин и еженедельная программа «Квадрат». Спасибо большое. Мы говорим нашему незаменимому эксперту в вопросах недвижимости Петербурга и не только. До новых встреч.
Спасибо, друзья. До встречи через неделю. Запомните эту цифру 342 дня. Это будет интересно. Будем наблюдать, как говорил профессор Преображенский. До свидания.